Ну, во-первых, я вас очень рад видеть, Александр. Давно не виделись. Вот. И прошлую нашу беседу я потом очень многие вещи переосмысливал. И мне показалось, что вы тот человек, которому можно задать те вопросы, которые в последние годы, допустим, меня в какой-то степени волнуют. Мне кажется, в последние годы наблюдается такой активный поиск богоискательства. Строится очень много церквей, мечетей, храмов Божьих. Люди потянулись к Богу. Я вот, допустим, недавно для своего очередного фильма искал мечеть. Но я очень долго жил на Ближнем Востоке, и я привык, что мечети, они выглядят как-то вот фактурно. Им не одна сотня лет. Я искал по Алматы и области мечети, и их сейчас очень много. Но я заметил то, что они все очень новые. Они все блестят, отдают таким блеском, кафель, мрамор, в общем, дорогие постройки. Я не говорю, что это плохо. Мне просто удивительно то, что в основном там сидят люди молодые, девочки в длиннополых платьях, в платках, как это положено, юные ребята. И наблюдаю я, что даже среди моих сверстников очень много людей, которые потянулись в мечети. Некоторые из них даже сделали себе обрезание. Я не знаю, насколько им стало от этого легче жить. Но, может быть, в связи с этим у них открылась какая-то новая истина. Но поскольку я жил на Арабском Востоке и считаю, что я знаком с канонами такого классического ислама, возвращаясь на родину, я всякий раз... У меня такое не то чтобы отторжение, мне как-то хочется держаться подальше от такой религии, которая соблюдает какие-то внешние формы, но с точки зрения содержателя я не вижу там особой глубины. И мне нынешняя мечеть в большинстве своем кажется таким торговым домом, комбинатом таким ритуальных услуг, где за определенную плату можно заказать какую-либо услугу. Наверное, то же самое можно сказать и о Русской Православной Церкви. И когда я вижу, допустим, Путина со свечкой где-нибудь в церкви, я понимаю, зачем это нужно власти. Нужно ли это церкви? И суммируя вот это такое вступление, я хотел бы задать вопрос, так сказать, в лоб. А кто такой Бог?
Фундаментальный вопрос, то есть, основополагающий вопрос. Или как вообще начинается путь к постижению знаний через познание абсолюта? То есть сначала фундаментальные вещи познаются, а потом второстепенные детали уже какие-то выясняются. То есть сейчас у нас как бы утрачен фундамент, может быть, с течением долгого времени атеизма вот, в СНГ, и вообще мирового атеизма, как бы противоречие есть такое. Есть вера, есть безверие, все это существует. И они в противоречии находятся. Мы долго находимся в этих противоречиях. Мы утратили твердую как бы основу, веру. Мы сомневаемся. Мы одновременно можем верить, одновременно сомневаться в этом. Вот недостаток современного времени.
Это такая точка зрения агностика.
Агностика, да. То есть мне нужен личный опыт, нужно увидеть, потрогать. Вот, и то после этого мне нужно еще убедиться, и время какое-то. Вот это сочетание сложное в человеке, когда он верит и сомневается одновременно. Идет этим путем и боится одновременно. Желает себе счастья, но готовится к худшему одновременно. Вот такая как бы двойственность, противоречия зашли глубоко в наше сознание. Потому что нет фундамента, основы, нет такой как бы науки современной, которая бы вот это вот безапелляционно, вот необратимо установила как бы абсолютную истину. Что это такое? И вот с этого начинается какой-то путь познания. Вообще это назначение религиозных систем дать человеку это понимание, фундамент. Вот изначально это пророки приходили с этой целью, чтобы дать эту основу людям, вот эту веру и понимание себя и Бога в сердце. А потом это стало какой-то традицией уже в человеческом обществе, ритуальными церемониями, может быть, там какие-то иерархии стало появляться, свой этикет, китайский или какой-то там разный уже, сказать, это культуры. Это уже то, что присуще человеку, это второстепенные или третьестепенные вещи, но они могут вот поглотить вот эти ритуалы внешние, поглотить суть, содержание. Вот можем зайти в церковь или в мечеть, помолиться Богу, но так и не понять, слышал он или не слышал нас вообще. Можем уйти и не сомневаться одновременно. Может, услышим, может.
Где-то читал ваше интервью, где вы говорите о двух категориях паствы. Атеистах и об атеистах. Вы сейчас говорите именно об этом, да? Что есть как бы внешняя бутика, все эти культы, все эти священнослужители, все эти здания, храмы Божии, которые как бы призваны заниматься этой соборностью, храмовостью. И эти священнослужители и вся эта вот атрибутика, она больше напоминает по сути своей движение атеистов, что, собственно, атеисты не должны быть профессиональными служителями Бога.
Атеизм — это было бы, может быть, даже лучше. Знаете, в каком смысле? В том смысле, что атеизм — это наука. То есть это ученый человек, он атеист, он против Бога, он, то есть он сомневается в Боге или не видел Бога, он не хочет слепо принимать что-то на веру, он ищет. Это ищущий, разумный ученый человек. Но когда он устанавливает вот эти сомнения, сомнения в человеке, атеизм устанавливает сомнения. Может есть, а может нет. То есть нельзя на это полагаться как на научную основу. То есть он зарождает сомнения. То в результате этого может быть продукт атеизма. Это безверие просто. То есть люди не задумываются уже ни о чем. Они вот просто слепо эти ритуалы. Но интереса к Богу у них нет. Это продукт атеизма. И не найдя как бы опыта подтверждения, он может стать атеистом, вот, твердым атеистом, как ученый. Утвердить, что Бога нет. Все, вот я это вот утвердил.
Я его не видел?
Не видел. Атеист. Хотя это не философский аргумент, не научный аргумент, что я его не видел, поэтому его нет. Это не философское.
Получается, это его религия. Атеизм — это его религия.
Безусловно. Так вот, религия может быть стать как бы именно продуктом атеизма в соприкосновении с атеистическим обществом, а становится продуктом атеизма, когда люди заходят в храм или церковь, или мечети, но не интересуются Богом при этом. Они интересуются просто исполнением своих желаний.
То есть они соблюдают какие-то внешние атрибутику вот эту вот. Если говорить об исламской какой-то составляющей, это вот длиннополые платья, отращивание бород, служение пятикратный намаз, ну все, то, что mm-hmm. связано. Но внутри себя он как бы еще не понимает, что стоит за всем этим культом. Он еще не понимает, кто такой Бог. И находит ли он пока только еще на пути к этому Богу?
На пути. Если на пути, то очень хорошо.
А как определять, заблуждается он или нет?
По интересу, по мотивам. Что он преследует, какие мотивы у него, почему он обращается?
Почему обращается? Мне кажется, что человек редко обращается к Богу, когда ему хорошо. Человек идет к Богу за ответами на те вопросы, которые не получает в обычной жизни. То есть он может обращаться там в аппарат президента, к премьер-министру, к президенту, к папе римскому, кому угодно он может обращаться со своими вопросами, и он хорошо, если он получит какие-либо ответы оттуда, и получит ответы не такие, какие он ожидал. И тогда, когда ему не остается никакой инстанции, от которой он бы ждал какой-либо ответ на свои вопросы, только тогда он идет к Богу, то есть безверие порождает веру. Он начинает искать ответы там, куда идет вся паства. Угу. Будет это церковь, мечеть или хурул, все что угодно.
Согласно древним канонам, очень древним еще вот до проявления вот этих мировых религий, были знания, веды. Угу. Вот. Это очень древние книги. Угу. И согласно как бы этим древним книгам, есть четыре типа людей, описывается там, которые обращаются к Богу, четыре типа, которые не обратятся к Богу никогда. То есть мы видим, что это очень актуально сейчас. Четыре типа людей, которые не обращаются к Богу, описываются как глупцы первой категории. То есть у них не хватает как бы разума, чтобы обратиться к Богу. Скудное запознание. Раз. Второй тип, высшие, они не глупцы уже, эти люди, но они имеют очень плохие качества, они склонны к какой-то преступной деятельности. Ведь зачем мне Бог? Я могу своровать, просто я могу изменить закон, я могу как-то обмануть кого-то, чтобы главное не было свидетелей. То есть они мыслят как преступники, это люди преступный менталитет имеют. Они к Богу не обращаются, пытаются при помощи хитрости и обмана достигать своих целей. Третья категория, они очень умные люди, Это уже могут быть даже ученые, философы, религиозные деятели, но они перетолковывают священные книги, книги знания на свой лад, преследуют свои какие-то интересы лично. То есть интерпретируют, что уже практически мы не сможем воспользоваться этой книгой. Просто вот мы запутываемся, мы не понимаем, читали, скажем, Священное Писание, люди говорят, я не понимаю, что там написано. И когда мне объясняют, я тоже не понимаю, что написано. Это называется люди умные, но они перекладывают все на свой лад.
Интерпретируют.
Интерпретируют, да. И четвертая категория – это очень могущественные лидеры, описывается, очень сильные личности. Это демоничные, они хотят занять место Бога сами. Хотят управлять миром сами, без Бога. То есть они диктаторы.
Где-то вы говорили, что есть такая установка. Если ты хочешь стать богатым человеком, делай деньги. А если ты хочешь стать очень богатым, придумай новую религию.
Да, вот видите, это цели. Материальные цели. Вот что оскверняет религию. То есть религия изначально чиста. Чиста в целях, мотивах, в интересах. Но как вода вот падает с неба, говорится, дождь, уже вода чистая изначально, она смешивается с пылью.
Да.
И мы говорим, грязная вода, такого не бывает, вода же не грязная, она чистая, но примесь существует. Также и религия, иногда ее берут и вот уничтожают, как это было в годы революции, скажем. Ее просто уничтожили, потому что считается, что она опиум для народа, она стала, она сквернилась, она нечистая. Мудрецы сказали в то время, мудрецы, которые были в мире, они сказали в то время, что на самом деле, когда на глазу катаракта, глаз выкалывать не нужно, нужно снять катаракту. То есть религия изначально чиста. Туда проникла скверна выгоды.
Окей. Но я просто хотел бы возвратиться к началу нашего разговора. Сейчас наблюдается обратный процесс. Сейчас вместо тех разрушенных храмов, соборов, воздвигаются, ну, буквально в каждом районном поселке, в каждом обыкновенном поселке есть или храм, или мечеть, или церковь. Чем вы это объясняете?
Вот, видите, это уже вот следующий момент. Четыре типа людей, которые приходят к Богу.
Да.
Такое стремление. Почему вот вообще одна группа приходит к Богу, другая группа не приходит к Богу? Говорится, что зависит от запаса благочестия, от доброты человека, как качеств. И вот из четыре типа людей, которые не имеют этой доброты, и другие люди имеют эту доброту. Вот. И первая категория, которая обращается к Богу, это люди страдающие. Они идут в церковь, потому что им никто помочь не может. Ни власть толком не может помочь, ни врачи не могут помочь, ни соседи, ни родители. Нет, один человек или несчастный человек, больной человек страдает. Когда врачи все отказались от него, он, как правило, идет либо к каким-то мистикам, колдунам, и пройдя все это, он в конце концов приходит в храм, к Богу обращается. Это инстинкт человека, потому что больше некуда ему обратиться. Это одна категория, первая. Но они не обладают знаниями. Вторая категория, они не хотят жить в нищенстве, вот в этой вот как бы примитивном существовании вести. Они хотят вести цивилизованный образ жизни, но не могут. Это люди, которые нуждаются в деньгах, в средствах. Они тоже идут к Богу, говорят, дай мне, ну, возможность заработать, дай мне здоровье, дай мне денег, чтобы я жил, как все люди, нормально. Третья категория – это люди, которые любознательные. Они не страдают, они, собственно, ни в чем не нуждаются, они нормальные. У них есть интерес, что такое вообще религия, зачем это?
Появилось свободное время.
Да. Вообще смысл действия в этом?
Приобщиться.
Это обман это или истина? Есть Бог, нет Бога? Надо разобраться. Вот все же спрашивают, да, когда-то вот у старших, Бог-то вообще есть или нет? Любопытство есть, особенно у детей, у юношей. Абсолютно истина, Бог. Они любят рассуждать на эти темы. Они тоже приходят, что начинают читать книги, общаться с людьми какими-то святыми, читать о них. И четвертая категория, она считается наилучшая, потому что это наиболее интеллектуальное проявление личности, это ищущие абсолютную истину. То есть они сознательно ищут, они не удовлетворены никакими вот условиями жизни, потому что вот чего-то не хватает, смысла жизни не хватает. Четыре типа людей, видите, приходят, четыре типа людей не приходят. Они поныне, как бы, эти категории существуют. А информация, которую мы говорим, ей более 5000 лет. Об этом сказано вообще. То есть знания уже были заложены тогда. И когда человек приходит к абсолютной истине, ему нужен процесс. То есть интерес имеет. Процесс. Как, скажем, я хочу получить профессию, нужен процесс, нужен институт, нужно это образование. Первый курс, второй, третий, и постепенно я получаю навыки образования. И религия, она играет роль вот такой как бы школы, образовательной школы. Где я обучаюсь, что такое духовность, что такое этот мир, что такое источник, что такое человек, что такое наши отношения, какой вообще путь к счастью, зачем мы здесь живем. Если душа по определению вечна, то куда мы идем? Откуда я пришел? Если я существовал до этого рождения, если я буду существовать после этой смерти, то куда же я должен направиться? Вот эти все вопросы должны ответить религия. То есть это книга означает знание. Коран – это книга, Библия – это книга, там знание. Веды тоже знание. То есть все эти книги для того, чтобы человек знал, что такое путь души, что такое путь безверия, что такое путь страданий, что такое путь освобождения от страданий и что такое совершенство. То есть он, чтобы за эту жизнь он уже что-то смог понять. В этом назначение религии. Но когда религии начинают бороться друг с другом, противопоставляют друг друга, вот это уже не религия. Это называется кайтава дхарма, это древнее определение. Кайтава значит обманная религия. То есть религия не должна преследовать материальных целей, даже национальных интересов не должна иметь, общечеловеческие.
Но а как же быть с тем, что сейчас я наблюдаю? Вы знаете, я вам скажу так. Чем отличается ислам вот в Казахстане от того ислама, который я видел на Ближнем Востоке? Если вот суммировать все, мне кажется, что различие хотя бы в стоимости барана на Курбан-Айт. Понимаете, вот в Сирии, где я жил, стоимость барана и за неделю, и за месяц до Курбан-Айт, и во время Курбан-Айт оставалось одно и то. Одно и то же. А в Казахстане, допустим, стоимость барана во время Курбан-Айта неимоверно дорожала. И один правоверный мусульманин продавал этого барана другому, не менее правоверному мусульману, по стоимости небольшого такого мопеда. То есть у нас с Аллахом какие-то странные отношения. Как говорится, ничего личного, чистый бизнес.
Это бизнес. Это чистый бизнес.
Так у меня есть такое ощущение, что при всем моем пиетете к исламу существует та самая катаракта, которая нуждается в хирургическом вмешательстве, но мы боимся говорить об этом вслух. И в итоге та паства, которая идет за ответами в мечеть, она относится к той самой первой категории заблудших, которые не знают, что это такое. Им действительно любопытно, потому что все идут туда за ответами. И они начинают листать эту книгу, и почему-то в этой книге, которая написана одним автором, почему-то она трактуется всякий раз по-разному. Mm-hmm. И имеет очень много трактовок на сегодняшний день. Почему происходит так?
Это тоже фундаментальная вещь. Но сейчас мы касаемся самых важных как бы моментов нашей жизни.
Да.
Абсолютно истины, и почему она понимается по-разному. Не просто понимается, а еще люди хотят утвердить свое понимание. Не просто понимается. Просто понимается, это естественно. У каждого свое индивидуальное восприятие и понимание. Но почему это противопоставляется часто? Почему это вызывает именно серьезные конфликты, агрессию, экстремизм, скажем. Да. Вот такие вот
проявления. И получается, наш Бог круче твоего Бога.
Лучше, да. Лучше. Да, ты должен быть уверен, иначе как. Вот это вот современная проблема. Почему светские люди боятся сейчас религиозных этих настроений? Да. Потому что они опасны становятся. Это теракты, это экстремизм, это убийства могут быть под видом как бы религии, под видом Бога. Итак, почему же у человека появляется свое мнение и своя позиция? Потому что прервалась преемственность. Например, вот в России, например. Я думаю, здесь в Казахстане это немножко больше развиты семейные отношения. Показалось, что крепче немножко семейные отношения. То в России они фактически ужасны. Вот я, допустим, не знаю, кто мой дед толком. Но толком никто даже скрывали от меня это. Потому что в истории он когда-то репрессирован из каких-то вот кулацких среды оказался. И мне об этом не говорили, чтобы в школе у меня не было проблем просто. Я ничего не знал о своем, скажем, деде, не говоря уже о прадеде. То есть преемственность как бы разрушена. И отец мне не говорил, чему учил его отец, чему учил того. То есть традиции, как бы вот этой вот династии уже не существует. Это вот в семье, что касается семьи. И древние, как бы я же послания говорят, что должна быть преемственность. Вот как сейчас, если это ислам, то мы от пророка зависим, от его наставления, или от Иисуса Христа, или от пророка Мухаммеда. И теперь мы должны хранить традицию. Что же имел в виду на самом деле пророк, на самом деле Иисус? Как это понять? И веды говорят, как понять. Мнение может быть разное, но ты должен делать то, что они говорят. Вот в чем ответ. Следовать тому, что написано там. Не убей, значит, не убей. Не кради, значит, не кради. Не лги, значит, не лги. Люби, значит, старайся любить. Но поскольку люди перестали следовать наставлениям, у них осталось просто мнение. Без опыта следования. Угу. Представляете, что такое? А опыт-то у меня какой жизни? Политика, деньги. Я приворовываю, я обманываю, вынужден. Я живу в таком обществе. И таким образом я своим поведением показываю, что я не религиозный человек. Но на словах я показываю, что я религиозный человек. Я как бы прикрываюсь религией. Вот что получается. Вот почему люди ссорятся на этой почве. Их образ жизни разный. Нечистый образ жизни. А говорят они все красиво и хорошо. Тем более на публику. Даже Ленин говорил, братство, равенство, мир народу, земля крестьянам. И как это было не поддержать? Но посмотрите, что произошло. Ради этой цели сколько было насилия совершено. Сколько насилия. Это люди осознали через 70 лет только позже. Насколько сильные были лозунги, красивые, правда же? Я, возможно, думаю, что он даже искренне верил в это сам, Ленин. Как бы в каком-то смысле был невинный, невежественный человек, хотя и великий революционер. И сейчас мы видим то же самое, что люди не следуют своей религии, которую они изучают, скажем, или представляют, но спорят о ней. Вот даже священники многие, они не следуют твердым принципам. Вот посмотрите, если говорить вообще о религии, как она развивается, был Ветхий Завет, и там говорится, не прелюбодействуй. И в Новом Завете то же самое суд говорил, он повторил, так? Но он утвердил еще более высокий уровень этой ответственности. Он сказал, что «а я говорю, что даже тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, уже прелюбодействует».
Ну, знаете, у Иисуса Христа было очень такое тонкое чувство юмора. Он почему-то запрещает именно те заповеди, которые больше всего человек приступить. Поэтому, мне кажется, что сейчас они стали не столь актуальны в практической жизни, потому что именно все те заповеди, которые он завещал, мы приступаем и с этим живем. И я не очень верю тем людям, которые сейчас стали по пятницам ходить в мечети, раздавать садаха, потом как бы свободен до следующей недели.
Именно.
До следующей пятницы. Всю неделю ты свободен.
Они грешат всю неделю, а по выходным каятся.
Понимаете? То есть небесная канцелярия, конечно, взяла вот этот налог, который был оплачен в пятницу, выписала какую-то... То есть внутри себя он как бы расписался, типа, зачет, и пошел как бы жить дальше.
Как называется, индульгенция?
Да, но мне любопытно то, что вот эти вот фразы, они остались в нашей жизни. Небожеский поступок. Ты живешь не по Богу. Где Бог в твоем сердце? Или же Бог не может быть везде, поэтому Он придумал матерей? Как же так случилось, что сейчас такое время, когда, слава Богу, нет войны, нету какой-то вот такого яркого противостояния, и православные батюшки на каких-то больших собраниях сидят рядом с имамами и с муфтиями. Но мне такое ощущение, что имитируя вот этот вот как бы внешний союз, внутри себя они чувствуют себя как державы, которые должны считаться с тем, что у того есть ядерные ракеты, и у меня есть ядерные ракеты. И это вот такой вот плохой мир, который лучше, чем хорошая война. Но внутри себя все-таки существует какое-то соперничество. А наши книги поинтереснее, наши писания более искренние, более чистые, более мудрее. И происходит противопоставление. А за ними следует и паства, которая заряжается вот этими идеями соперничества. А где же тогда истина?
У нас сегодня с вами очень серьезный разговор.
Ну, для того и собрались, чтобы покопаться.
Я не могу не согласиться с этим. Это просто наблюдает любой разумный человек. В средствах массовой информации, по телевидению, неважно. Это любой разумный человек сейчас наблюдает, что так оно и есть. Как везде державы. И в религиозном мире, и в политическом мире, и в экономическом мире. И в мире ученых существуют державы, как есть свои собственные как бы, границы, куда мы не позволяем заходить чужому человеку, как бы, с чужой религией, с чужой нацией, не знаю, чужой традицией. Мы как бы оберегаем это. И с одной стороны, это как самосохранение работает, а с другой стороны, бывает, что уже оберегать-то, собственно, нечего. Как вот в России, я сейчас вот задумываюсь, оберегается нации, с одной стороны. С другой стороны, а что осталось от русской нации? Кроме русской водки вообще. Вот если так, одежда? Нет. Язык?
Это не тот язык.
Ну, уже не тот язык.
Это эсперанто.
Культура уже не та. Она европеизированная, так сказать, смешанная, то есть уже непонятно, где эта традиция, что же мы защищаем вообще. Какие интересы. Кроме, может быть, ну, власти, может быть, собственное имущество. Это все. То есть у нас в сознании очень глубоко сидит это вот понимание свой-чужой. Это телесная концепция, говорят древние. То есть когда-то Земля была под одним флагом, как одна империя. Это благодаря было духовному знанию именно. И когда люди утрачивают, ослабевают духовно, они придают значение больше, скажем, происхождению физическому человеку. Где он родился, как он выглядит, какой у него язык, какие традиции и привычки внешние. А на самом деле задача религии объяснить вот эти трансцендентные вещи, что я не это тело, я не нация, не религия, а духовное существо. То есть мы все живем в одном мире, на одной земле, в одном доме. У нас один отец, Бог один из нас. Когда космонавты вылетели, вот советские когда-то, на орбиту, впервые это было. Я был ребенком. Гагарин в первый раз в космос вышел. Да, а вот помни, было, когда они влетели вокруг Земли, впервые сделали вот круг, по орбите вышли. И там, по-моему, был Севастьянов, кто-то еще, несколько было человек, двое или трое. И они вернулись, был прямой эфир, и мы смотрели все это тогда, захлеб просто, это было сенсация. И то ли Севастьянов, то ли кто-то еще из советских космонавтов рассказывал, как это было потрясающе, какое это было откровение, открытие. Мы увидели, говорит, с орбиты, как красивая Земля, и там нет границ, он сказал. Потому что когда мы увидели глобус, в то время карту, это был Советский Союз, жирной красной чертой, это была держава мощная, очень мы всегда видели эту форму, как бы конфигурацию. Но когда он вернулся, он сказал, нет, мы не видели этого сверху.
Да.
Это мы сами обозначили. Да. Они поняли, что тут другое. И когда они влетели в землю, говорят, наш дом, мы тут все братья. Вот когда они вот только-только спустились, у них было свежее это чувство еще. Просто чуть-чуть дальше оторвать свой взгляд, и мы уже видим все по-другому.
Ну, видите, вы про существо, по существу говорите о том, как много границ мы нагородили в современном мире. То есть, что такое границы? Это вот эти шлагбаумы, которые огораживают частные территории, которые раньше были там советским каким-то имуществом. Это какие-то заборы, это какие-то колючки, которые огораживают какие-то заповедники, которые сейчас стали частными. Но кто-то из умных сказал, что отсутствие границ – это потенциал и любовь. А Бог – это любовь. Вы тогда, получается, практически подводите страшный диагноз той же России. Вы говорите, где же сейчас русские?
Да, где?
Если нет русских, а где же тогда казахи?
Тоже вопрос.
А где же тогда все остальные? Получается, те ортодоксальные формы религии, которые сохранились, допустим, в Узбекистане, они говорят о цельности нации, а каково тогда качество этой нации?
Вот, это вот еще один важный вопрос, качество нации. Цельность хорошо, скажем так.
Цельность наблюдается.
Быть цельным хорошо, да.
Цельность наблюдается.
Но для чего, опять же? Может быть, для того, чтобы властвовать по всему миру? Как Гитлер создал нацию ариев. Очень цельно. С одной стороны, это очень как бы сильная была держава. Да? Фашистская вот эта вот система. Но для чего он это создал? Вот это опасное. Вот это решающее. Для чего это все создается? Для чего создается религия? Для чего создается политика? Для чего создается государство? Например, зачем все эти печати, документы и подписи? Причина в чем? Когда-то люди такой бюрократии не имели. Они просто говорили свое имя и все. То есть, как тебя зовут, кто твой отец? То есть, человек – правдивое существо. Когда-то изначально он такой. Изначально мы знаем, что мы должны быть правдивыми, должны быть честными. Но в силу вот этой культуры мы приобретаем другие навыки, потому что правдивому кажется здесь не выжить. Мы вот опыт имеем немножко другой. Сложно правдивому человеку жить вообще. Да и что такое правда, кто скажет? У каждого своя правда. Мы запутались в этом все. Вот. Поэтому, как бы, что говорят древние? Сначала должен человек познать самого себя, свою суть. А потом он увидит, что суть у всех одинаковая. Духовная. Духовная суть одинаковая. Телесные различия. Вот в чем проблема. Вот откуда исходит политика. От мужчины и женщины строится экономика и культура. А от национальных каких-то корней строится политика. Но мы должны, кроме этого, знать еще и общие человеческие принципы, духовные принципы. То есть принцип любой формы жизни вообще. Даже животные – духовные существа, даже растения – духовные существа, насекомые – все вокруг. Вот это жизнь, ее нужно уважать, любить. Это закон жизни. Любовь, она духовна. Каждый человек ищет любви, атмосферу любви. Любое живое существо реагирует на любовь. Никто не может отказаться от настоящей любви. Любви все возрасты покорны, Пушкин говорит. Это утверждает ответ, что в сердце любого живого существа дремлет любовь божественная. Вот нужно ее пробуждать. В этом значение религии, политики, экономики, культуры и всего остального. Она же связана с развитием духа человеческого. Угу. И тогда наши противоречия все рассеют.
То есть вы проводите параллель, взаимоувязываете религиозность с понятием духовности.
Духовность, да.
А как же тогда быть? Вам не кажется, что мы немножко опоздали с разговором о духовности? Момент, когда мы приводим такие вот, вы сами приводите такие диагнозы тому же обществу, что оно настолько раздроблено, и каждый занят примитивными вопросами выживания. О какой духовности мы можем говорить в такой ситуации?
Есть такое понятие «дрова». Дрова сырые и сухие. И древние говорят, сухие лучше, потому что из них можно разжечь огонь. Сырые тоже дрова, но не горят. Дым только. И вот сейчас вопрос в том, что как бы запоздали. Дрова-то сырые, или как-то намокли, что-то произошло. Не зажигается. Даже когда мы что-то говорим, люди не воспринимают, как-то мимо проходят. Не успевают, может, осмыслить, или им некогда, или они слишком озабочены. Ну, как-то вот не к месту, мы не ко двору приходим с этими разговорами. А вот нужно дрова высушить сначала, ближе к огню. То есть, чтобы они соседствовали с огнем, чтобы были примеры в обществе такие, чтобы они слышали средства массовой информации, может, какие-то книги. Тоже какая-то линия должна быть, присутствовать, чтобы люди вот к огню, к этому имели отношение. И постепенно дрова высыхают, а потом воспламеняются сами. В какой-то момент у человека возникает как бы откровение, естественно. В какой-то момент. Но нужен опыт и пример. Например, один святой человек может поднять вообще шум на всю планету. Вот была какая-то передача, это Познер, по-моему, известный российский телеведущий. Он приглашает гостей в свою студию. Вопрос задает. И у него был вопрос последний для всех. Потом мы собрали вот в одну передачу эти последние вопросы. Говорит, я атеист, вы атеист. Вот скажите, если вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Вот представьте, вы перед Богом явились, что вы скажете? И вот один из известных людей, писатель, по-моему, российский, он говорит, я у него спрошу одну вещь. Как это одному человеку, Иисусу Христу, удалось так повлиять на весь мир? Что было заложено в его словах? Что это за сила такая? Меня интересует этот аспект могущества. Потому что сейчас мы уже понимаем, что это историческая личность. Он был, ну там плащаница, какие-то есть доказательства, что он существовал, он говорил, он делал все это. Вот когда я был в школе еще учился, нам сказали, его просто не существовало. Нет доказательств, ничего в истории. Но сейчас уже мы знаем, он есть. Тогда вопрос возникает к Богу. Откуда это могущество? Вот в чем вопрос. Вот что людей интересует. Вот мы должны проявить не просто интерес, не просто обсудить какую-то тему, поднять как бы на остроте, на пике, да, а представить пример могущества, найти такие примеры, что дух – это могущество. Связь с Богом – это могущество. И вот эта религия, когда связана с Богом, она могущественна. Она могущественна не тем, что она заставляет людей, что она привлекает, вдохновляет, она просто очищает.
Ну, какими жертвами обошлась вот эта история Иисуса, когда он появился? Он ведь был объявлен реакционером. Практически все его последователи – это некая секта, которая обаламутила народ. И в итоге все кончилось тем, чем это кончилось. И в итоге в тот же год его учения не было. Потребовалось очень много времени для того, чтобы понять. А он-то, оказывается, говорил правду, а за его словами была истина. Так неужели вы говорите о том, если накладывать параллель того времени, что должны появиться некие личности, которые смогут переубедить это обезумевшее общество, дать какие-то ключевые фразы для того, чтобы люди опомнились, остановились и посмотрели друг на друга другими глазами. Это значит, мы говорим о каких-то новых Иисусах.
Личностях. Не религия, а личности.
Личностях, которых надо обязательно потом прибить гвоздями к его кресту и послушать напоследок, что он нам скажет. Может быть, тогда только мы одумаемся.
Когда?
И вряд ли этот сценарий возможен сейчас, потому что это было 2000 лет тому назад, с учетом той исторической реальности. Сейчас совершенно другая ситуация.
Сейчас за как бы разговоры свободной мысли нет такого наказания по закону. То есть у нас есть право свобода голоса. Конституция позволяет нам выражать собственно открытость своей мысли, безбожные или религиозные, то есть без разницы. То есть это принимается в демократическом обществе. Поэтому мы обсуждаем это без риска для жизни, скажем. Но Иисус, да, он был другой совершенно, конечно же, когда за прелюбодеяние забивали камнями на улице просто. И, естественно, его тоже распяли за то, что он себя объявил Богом, как бы, за богохульство, так? Глумились над ним. Но интересно то, у него было 112 учеников. Интересно вот именно вот то, почему же это распространилось? Ну что, вот его же казнили. 12 человек осталось несущественно. Были перепуганы многие. Но как же удалось это распространить? Каким же образом его запомнили люди? Каким образом до сих пор все говорят о нем, полмира христианский, или почти весь мир христианский западный? В этом-то весь вопрос. Откуда это могущество? Он не просто был каким-то реакционером, он чем-то еще обладал. Когда приходили пресвященники слушать его проповеди, ну, а что он такого нового говорит, этот пророк? Он просто повторяет все те вещи, которые написаны уже в Старом Завете. Но он говорит так, что вокруг него тысячи людей собираются, слушают, и сердце открывается. Он открывал сердца людей. То есть это было могущество, духовное могущество, любовь давал людям. Обладал этой любовью. И если человек обретет эту любовь, тогда он может установить мир в мире людей. Если он любит только себя, или только свой народ, скажем, или свою семью, если это относительная любовь, то он навредит другим, кого он не любит. Он благо принесет тем, кого любит, но кого не любит, он может уничтожить. Просто. Это очень опасное проявление любви. Вот когда религия, я люблю свою религию, но другую религию я просто ненавижу. Я люблю свой народ, но вот эту нацию я просто ненавижу. И то есть вот как эта резня идет, Карабах, там Нагорная Армения, там Азербайджан, это не кончается. Там Израиль, Палестина, это не кончается никогда. И мне говорят там оттуда люди из Израиля, говорят, что это никогда не кончится, потому что это невозможно. Они рассказали, как это, почему, какая вообще почва. Им уже все равно, даже какая причина. Они просто не могут выносить друг друга. Потому что любви нет у людей. Есть ненависть, она перешла, трансформировалась куда-то. Любовь к самому себе. Вот. Поэтому речь идет, когда все эти заповеди к Иисусу спросили, а какая же наивысшая заповедь из всех 10? Он сказал, наивысшая – люби Бога. Всем сердцем, всем разумом. И вторая, не менее важная – люби ближнего, как себя самого. Эти две, говорит, включают все остальные заповеди. Они там включаются. То есть сейчас он указал как бы, нам путь новый. Следовать заповеди, как мы выяснили, не все могут. Не актуально просто. Не прелюбодействуют, практически не актуально сейчас. Человек прелюбодействует на улице в уме постоянно, видя там в фильмах там это все. Сейчас культура другая, да. Да? И то есть не лги, тоже сложно себе представить, что мы абсолютно сможем честно сейчас жить. Да, волей-неволей мы лжем, потому что просто в невежестве сами находимся толком. Но любить – это начало новой эры. Любить как себя, ближнего. Любить Бога всем сердцем и разумом. То есть нужно интересоваться этим. Это наука. Не фанатичная любовь, а наука. И вот когда Иисус проложил этот путь, вот это, например, любви, после этого веды открыли вот эту науку Западу. В наши дни уже. Эта наука сейчас открыта. То есть веды сейчас можно изучать. Они в интернете можно найти, книги существуют. То есть эти секретные тайные знания, которые Индия хранила где-то вот в глубине, они сейчас открыты всему миру, не случайно. Потому что вот эта любовь, как ее понимать? Если мы сейчас будем вообще о любви говорить, людей много соберется. Семья, любовь, дети, все. Это очень интересно человеку, нужно. Но наука, что такое любовь? Почему она приходит? Как она уходит? Почему столько разводов? Из 5 браков 4 развода. Но почему? Куда девается любовь? И когда мы объясняем эту науку, люди слушают. Тысячи людей сейчас слушают, воспринимают ее. По всему СНГ, по всему миру на самом деле. Потому что это то, что нам нужно сейчас. Познать, что такое любовь. Человеческая и божественная любовь. Это решает все наши вопросы. И в политике, и в экономике, и в религии. Где угодно. Но политика означает любовь к себе. То, что в моих границах я это защищаю. Как Великий Святой сказал, что это менталитет собачий просто. Собака тоже лает на чужого. Гав-гав. Кто это такой? Чужой запах у него. Не мой запах. Я знаю запах своего хозяина. А это другой запах какой. Что он тут делает вообще? Это собачий менталитет просто. То есть люди цивилизованные не общаются на духовном уровне. При этом могут сохранять традиции, одежды, языки. Они не должны уничтожаться. Эти очиститься нужно, как глазом. Нужно очиститься. Ислам нужен, христианство нужно. Так же, как школы разные нужны, институты разные. Есть разные направления образования. Но цель одна должна быть, культура должна быть одна из духов.
Ну вот что удивительно, если мы коснулись ислама и христианства, то Коран не противоречит ни Ветхому, ни Новому Завету, он не противоречит Торе. Более того, он говорит, что истина кроется и в этих книгах тоже. И нету никаких противоречий между исламом и христианством и православием. Там есть одни и те же пророки, одни и те же деяния. И опять же, центральная концептуальная мысль, то, о чем вы говорите, что Бог есть любовь. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Опять же, я настроен в этом смысле очень пессимистично, поскольку насколько современно звучат вот эти истории Старого Завета и Нового Завета, и те же истории хуранические, хадисы, где вот эти вот, откровенно говоря, довольно-таки примитивные истории пересказываются, и в итоге они все сводятся к тому, что надо возлюбить ближнего своего. Мне кажется, на сегодня этот лозунг сейчас уже утратил свою актуальность, поскольку мир уже настолько озлобился, что религия сама по себе сохранила какие-то внешние формы. То есть остались вот по всей Европе те же храмы, те же соборы, великолепные совершенно церковные такие сооружения. Тогда, когда сам Ватикан погряз во всех грехах, несмотря на то, что Америка очень религиозная страна, там около 90% людей каждое воскресенье ходят в церкви, слушают проповеди, я не вижу в них ничего божеского, не говоря уже о нас. В этом смысле, как вы видите, неужели вы рассчитываете на то, что появится какой-то новый Иисус Христос или новые какие-то пророки, которые придут с какой-то новой истиной, и мы начнем их слушать? Потому что, как бы мы их ни слушали, сам Магомед говорил, что паства Иисуса разделится в Царстве Своем. Точно так же, как и разделится моя паства на более чем 70 отделений. И это произошло, то есть он это предвидел. Мы сейчас настолько разделены, огорожены друг от друга этими самыми границами, что мы не готовы слушать друг друга. Вы думаете, что тот придет, его будут слушать?
Приходит каждые 500 лет, согласно истории, какие-то пророки на землю. Регулярно, как часы. Не бывает времени, чтобы они не приходили. А между ними приходят люди, которые не являются пророками, но они помогают слушать пророков. Они верят в них, они живут согласно их оставлениям, и они поэтому могут как бы наше внимание обратить на святых пророков. У них есть могущество показать пророка. У одних людей есть могущество видеть пророка, у кого-то есть могущество быть пророком, и у кого-то есть способность указывать, кто пророк. То есть они все на одном уровне, они все лидеры духовные, эти люди. И назначение современных лидеров – следовать своим лидерам и указывать на них. Не то, что я говорю от себя, возлюби ближнего. И сам такого примера подать не могу, потому что я не пророк. Я не такого уровня человек. То есть это, от меня это будет звучать так – любите меня. Я ваш ближний. Нет, ты должен сам подать такой пример. Но Иисус мог пойти на крест ради других людей. Он на самом деле имел эту любовь. Поэтому я должен указать, что Он это сказал, не я это говорю.
Вы говорите об Иоанне Крестителе, который...
Да, вот Он указал на пророка. Да, именно, да. А потом пришел Иисус уже, у него указал. И потом его ученики стали указывать на Иисуса. Они на себя не указывали. То есть они были честными. Нужно указывать на пророка, на источника. Это называется различные формы гуру, учителей в древних книгах. Есть Вартмапрадаршака гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Это санскрит. Вартмапрадаршака, он указывает верное направление просто. Как если вот мы ехали сюда на студию, просто спросили полицейского, где тут такая улица, и он скажет, вот туда, это вот функция Вартмапрадаршака гуру. Mm-hmm. Просто указать направление. Читайте эти книги, идите к тому человеку, он знает. Вот он уже не обманывает такой человек. Честно говорит, я не знаю, но он знает. Иди туда. Как мать сказала мне однажды, удивительную вещь, когда я спросил, откуда человек появился. Говорит, я не знаю. Меня свели даже с председателем горисполкома в то время, по знакомству, чтобы я у него спросил. Он очень образован, два института закончил. Я говорю, откуда человек появился? Говорит, ну ученые всякие вещи, говорит, это обезьяны. Я говорю, ну я не знаю. И тогда мать сказала, ну хорошо, иди вот, и видишь, бабка живет там рядом с нами, верующая. Иди у нее спроси, она Библию читает, может быть, она знает. Это важно, продальше гуру. Вот она в Библии должно быть что-то есть. Но Шикша гуру – это человек уже, который имеет опыт. Он уже сам идет этим путем, то есть следует наставлениям, практики, у него есть уже личный опыт, что такое дух, что такое материя, он знает на опыте. Не ментально, а на опыте знает. И он может давать практические наставления. То есть от себя уже, от своего опыта исходить. Так. Но дикша-гуру – это люди, подобные Иисусу. Больше. Больше. У них тоже есть категории разные. Еще называют шакти-авеш-аватар. То есть это не Бог, но наделенный энергией Бога. Как христиане говорят, он не Бог, но и не человек. А Бог – это человек. Это то же самое, только на санскрите называется наделенный энергией Бога. Они могут взять как бы грехи своих учеников на себя и облегчить им духовный путь таким образом. Ответственность берут за их продвижение полностью. Это учителя высшего уровня. Обычно это классу пророков причисляют таких людей. И эта преемственность существует до сих пор на планете. Не бывает такого времени, чтобы не было ни одного святого. Всегда есть такие люди. Другое дело, что это скрыто от наших глаз. Им часто говорят, снимите катаракту со своих глаз, видящий увидит, слышащий услышит. Если мы искренне желаем познать любовь к Богу, познать Божественное, познать себя как частичку Бога, если мы искренне желаем, то Иисус так сказал. Ребенок, если просит у отца рыбу, он ее змею в руку не положит, не сможет это сделать. Так? Если мы искренне, стучите, откроют. Так, он говорит, всегда получите то, что вы обретете это. И сейчас, то есть наше положение таково, что мы можем сказать с вами, что мы до конца все не знаем, но мы можем показать, где есть знания, от кого это можно получить, например. Вот это честная позиция. Можем рассуждать, но указать потом на источник. Откуда все это вот мы получаем? Что это? Где эта истина? Начать это существует. Она всегда где-то, она в сердце каждого человека существует. И говорится, древние говорят, что добродетель можно пробудить в любом человеке. Как от огня можно зажечь огонь. Дрова даже сырые, но они же высохнут, воспламенятся все равно. Вопрос времени. Вот, поэтому мы должны не уставать, но вот идти этим путем распространения, популяризации духовного знания, какого-то интереса, чтобы пробудить людей этот интерес к самоочищению, к самоосознанию.
Мне симпатично вот в этих духовных практиках, в этих ведических учениях и в самой этой Бхагавад-гите, то, что нету никакого момента противопоставления одной религии к другой. Чистая вера. Чистая вера. И в этом смысле, может быть, она еще не столько популярна и, может быть, мало изучена, как, допустим, тоже тенгрианство, по которой практически нет никакой литературы. Но получается, что вы, как духовный учитель, практикующий различные духовные практики, больше склоняетесь к тому, что именно мудрость придет с Востока, с Индии.
Она всегда приходила с Востока. Иисус тоже с Востока пришел. В наш регион он пришел с Востока. Это в Ведах написано, что западное направление – это направление умственных размышлений. Юг – это направление плодотворной деятельности ради денег и каких-то плодов труда люди работают. Север – это направление медитации и развития мистических сил. А Восток – направление духовного знания. Ну, как бы всегда с Востока как бы знание приходит, с этого направления. Восточная часть Вселенной также существует, у Земли – это созвучно тоже такие направления. Как бы есть движение энергии – это такой момент сложный, как движутся энергии, вот вращение Земли, там, орбиты Земли, Солнечной системы, строится Вселенной. Восток всегда связан, вот этот восход духовным энергиям. Утро и вечером мудренее, говорят. На Востоке ты все поймешь. Вот, если ты рано поднимешься, то рано все этому Бог дает. Так что Восток всегда, всегда с Востока приходит это знание и мудрость. Сейчас самая как бы отреченная страна, если взять в мировом смысле, самая отреченная от всего, это Индия. Восточные, да, восточные страны. У них есть представление о реинкарнации, о карме. Они очень терпеливы вот, в своей жизни. Они не революционеры по своей натуре, они мирные люди очень. То есть сама по себе природа там другая даже. Круглый год, лето, там не так много усилий нужно, чтобы жить, построить жилье, скажем, или пищу найти. То есть сама как бы земля, она предполагает, что мы здесь имеем время и условия для самосознания больше, чем, скажем, в тех местах, где нужно выживать с усилиями. Скажем, зима суровая, или там пищи мало становится, да, у людей они должны ловить рыбу, или есть мясо животных, где уже отличается культура. Пророк Мухаммед проповедовал, значит, в своем регионе, это была география определенная, Христос в другом географическом направлении, как бы, но истина с Востока идет в этих направлениях разных. И что касается меня, когда я в семье у меня отец мусульманин по происхождению. Ну, мать так говорила, что он вообще-то мусульманин, но он никогда мне не говорил об этом. потому что мы жили в времена атеизма. А мать христианка, ну, тоже мне об этом никогда не говорила. Вот. А я кто? Я унаследовал просто интерес как ученый. В школе обучали как ученого. И поскольку мне нужна была наука духовная, не просто слепая вера, не мог принять слепо. Мне нужно было увидеть все непосредственно, понять все это. То я нашел веды. Бхагавад-гита ответил на вопросы, и она мне открыла уже после этого и другие религии. Я был просто поражен, что другие религии – это не слепая вера, это тоже наука, просто не раскрытая до конца, не понятая до конца. Как Иисус сказал, я много что имею сказать, всего не уместите. То есть, ну, какую-то часть знания неполное дал людям, необходимое тогда в то время, как вот, скажем, в первый, второй, третий, пятый класс, там есть своя программа обучения. Вот столько, но пока не больше. Но позже можно больше. И вот мы сейчас в развитии находимся. Идея заключается в том, чтобы дать импульс религиям к развитию, чтобы устранить эти догматические стереотипы, обозначения. Как и Мухаммед, не будьте просто христианами или кем-то еще, а будьте предавшимися Богу. То есть, по сути, станьте преданными Богу. Вот и все. Не нужны эти обозначения, эти какие-то границы условности религиозные.
А вот давайте я вас проинициирую. Вот я тут кое-что взял по поводу противопоставления. Существует, оказывается, есть такая статистика. Сегодня вот население Земли составляет 6 миллиардов 55 миллионов 49 тысяч человек. За 20 век количество людей выросло почти в 4 раза. За ближайшие 50 лет вырастет еще на 3. По расчетам специалистов, к 2050 году, то есть как раз когда в Казахстане нам тоже обещали рай земной недавно, на Земле будет проживать около 9 миллиардов человек. Самой большой, но не доминирующей религией является христианство. Это 33% от общего населения. Примерно 2,1 миллиарда по географической распространенности. Пятая часть населения исповедует ислам. Это 19,6%. 13,4% исповедует индуизм. 5,9% буддисты. И так далее. Есть менее 1% составляет малорелигиозная группа. Это сикхисты, иудаисты, бахаисты. Это по соответственно 23-14,7 миллионов человек. Каждая из этих религий это примерно превышает такую среднюю европейскую страну по количеству. Вне всякой религии находится 12,7% населения Земли. Агностики или неверующие, по-любому их можно назвать. То есть практически люди не живут без Бога, получается. Люди все в Боге. Но я не наблюдаю ничего божеского в их поступках.
Очень хороший момент. То есть они живут в Боге, но при этом остаются в невежестве. То есть, как бы они в Боге находятся в невежестве.
Я об этом.
Это как, смотрите, добродетель есть, доброта. Она может быть в невежестве, в страсти, в самой добродетели, в разных как бы качествах. И добро в невежестве. Я делаю какое-то добро нищему, даю ему деньги. Он берет и напивается на эти деньги. Это добро, то, что я сделал, да. Но результат плохой. Это я в невежестве сделал тогда пожертвование. В страсти я делаю пожертвование в надежде, что меня заметят, как бы престиж, я получу уважение в обществе и надеюсь также потом, что мне как-то ответят уважительным образом или отдадут эти деньги. Да, то есть есть выгода своя в добродетели. А добродетель в добродетели – это сострадание. Вот что призывает религия. Вот когда мы достигнем уровня сострадания, вот тогда мы увидим, что есть религия.
То есть считается ли добром то добро, которое делается преднамеренно?
Нет, это добро в невежестве и в страсти. Вот
он. Вы об этом.
Вот поэтому мы имеем проблемы. Поэтому у нас есть опыт, что как бы я был добрым, но результата-то нет, оказывается. Я был добреньким, хватит, надоело, меня эксплуатируют, потому что я направил свое добро не в правильном русле. Чтобы делать добро, нужны знания большие. Ну, например, вот человек идет по улице, у него инфаркт. Он берется за стену и падает вниз просто, ложится. И люди подходят, но если они не имеют знаний, как они помогут ему, как они сделают это добро. Вот сейчас, буквально вчера, умер ребенок у наших друзей, новорожденный. 3 часа прошлось. И мы пришли еще до скорой туда, он умирал на наших глазах. Но поскольку мы не имели никаких знаний и опыта, мы ничем не могли помочь, хотя мы очень добро относились к нему, естественно, хотели спасти человека. Но мы не смогли, потому что у нас просто не было знаний. И не вовремя приехала скорая. Нет, она вовремя приехала, но просто мы как-то опоздали. В общем, так еще судьба сложилась, что ребенок ушел. И также человек лежит на асфальте, и пока врача не вызовете, мы не можем это сделать. Также мы вроде как добрые люди, но мы не знаем, как же помочь друг другу. У меня самого проблемы, у самого денег не хватает, у самого куча сложностей.
Да.
И вот как же освободиться от этих проблем? Веды говорят, что делать добро в нужном направлении. Например, пищу нужно класть в желудок. Это добро ко всем частям тела, правда же? Если в желудок пища попадает, то все, энергия будет в ногах, в руках, в голове, все в порядке. Но если мы добры к рукам, забываем про желудок, не имеем знания об этом, мы на руки кладем пищу, у нас не будет результата. Мы скажем, да зачем это делать, это добро вообще. То есть как бы знания. И веда дает такие знания. Когда люди говорят, мы верим в Бога, нужно еще одну вещь проверить. Как они живут? Живут они так, как будто его нет. Вот интересно. Если Бог есть, то почему я живу так, как будто его нет? Его как будто нет. То есть, значит, я не знаю, где он. Я знаю, что он есть, но я не знаю, где он. А веда говорит, он в твоем сердце. Он светит через свет солнца, через воздух. Он все непосредственно этот разум фиксирует.
Это слишком тяжелая информация для того, чтобы ее усвоить сразу. Угу. Мне кажется, вот эти знания нужно давать пошагово.
Постепенно.
Постепенно. Потому что на уровне сознательном, на сегодняшний момент, при том уровне образования и культурного уровня всего населения, я говорю в общем, я не говорю о всех, я говорю о той пастве, о качестве паствы сегодняшнего дня, которая, возвращаясь к началу нашего разговора, сейчас настроила себе Божьих домов и активно туда ходит в поисках истины. Хочется думать. Но мне кажется, что очень мало шансов для того, чтобы такая мудрость сегодня была адаптирована под сегодняшний день, модернизирована и разжеванным образом доставлена до адресата. Мне кажется, адресат на сегодняшний момент не готов воспринимать эту информацию. Более того, в сути своей невежестве он стал в качестве своем примитивнее, чем та паства, которая жила при Иисусе Христе. У меня есть такое ощущение, что при Иисусе паства и даже те же фарисеи, соблюдая внешние атрибутики религиозности, все-таки пытались соблюдать какую-то общность. Они вместе занимались поисками истины. Сейчас паства живет, вооружившись своей собственной истиной, и занимается выживанием. И по сути своей примитивности она особо и не скрывает. Ничего не значат твои костюмы, все твои армани, все эти бриони, все твои джипы. Потому что сущность твоя, она не эволюционировала, она деградировала. То есть, получается, вы с этим сосудом хрустальным приходите к людям, которые давно никогда ее и не видели, эту посуду новую. Они едят из золотых тарелок. Мне кажется, сейчас происходит серьезный диссонанс, разрыв между интеллектуальным восприятием нового знания. Вы говорите о ведах, но мне кажется, даже канонические религии, они утратили былые позиции, настолько трансформировались в постоянных интерпретациях, то, что приходя в тот же Божий дом, в мечеть или в церковь, прихожане получают ту информацию, которую ему адаптирует человек, служитель культа. Он дает ему ту информацию, которую он понимает именно так. Но это не истина от Бога. Допустим, зачем мне любить Бога в составе мусульман? Или зачем мне любить Бога в составе христиан? У меня с Богом глубоко личные отношения. Ему, в принципе, по большому счету все равно, куда я к нему приду, в мечеть или в церковь, или в хурул. И ему, по большому счету, все равно, на каком языке я к нему обращаюсь. У меня с ним глубоко личные отношения. А сейчас этого нет. Мы разделили своих богов. И у каждого свой Бог. И внутри этой паствы у каждого свой Бог. Свое понимание Аллаха, свое понимание Иисуса. Как быть с этим?
Есть религия официальная и неофициальная.
Да.
Существует такое понятие. Официальная религия, она связана со структурой как бы общества. Она взаимодействует с ней для того, чтобы укрепить, может быть, государство, как князь Владимир принял христианство для того, чтобы объединить, скажем, Русь. Это официальная религия называется. Ислам тоже, это может быть официальная религия, чтобы как бы державу укрепить, дух какой-то общий, ну, какая-то идея должна быть для ума людей, веры. А есть неофициальная, это поиск сердца. То есть человек может родиться в христианской культуре или в исламской культуре, но сердце его может вести куда-то еще. Это неофициально. То есть вот эти люди, которые здесь в процентном отношении, они какие-то религии исповедуют, у них а тенденция все равно одна – поиск абсолютно истины. Они хотят получать какие-то знания. Ну, в разной степени, может, в разных ракурсах. То тенденция одна – атеисты или это или теисты, они хотят образования, развития, знания. Знания, чтобы потом, применяя это знание, быть счастливыми. Ученые говорят, вот знания, и мы, видите, машины, компьютеры, мы удобства – это, к счастью, Путину. Так видят, что есть комфорт – хорошо. Есть духовные знания, которые говорят, что ты должен быть независимо счастлив ни от чего. Есть у тебя машина, нет у тебя машины. Есть у тебя компьютер, нет у тебя компьютера. Нужно счастье чувствовать изнутри. Не от предметов каких-то внешних условий, а изнутри себя. Например, я хожу босиком по всей Алма-Ате летом. И тогда у меня проблемы. Там камни, там стекла.
И там милиция.
Там милиция. И я могу на этой почве критиковать, что на самом деле кругом много мусора, много стекла, много милиции слишком. Но проблема в том, что я не обутый, нужно обуться, и все. Все проблемы уйдут. То есть проблема в том, что я босиком. А не в том, что дорога неровная. И также здесь. То есть высшее знание о душе найдет человеку именно блаженство осознания себя, счастье познания себя, которое перекрывает все остальные как бы вот внешние как бы раздражители, так сказать. Тогда человек легко следует заповедям в этом состоянии. Например, как влюбленный человек, ему легко видеть мир позитивно, все хорошо для него, он добрый ко всем. Или богатый, он тоже может быть щедрым, потому что у него есть деньги. Если нет денег, он не может быть щедрым. Также здесь, если у меня дух сильный, накопленные духовные знания, то есть человек может быть могущественным, счастливым, позитивным всегда. А так получается, что я завишу от погоды. Есть солнце, у меня улыбка, нет солнца, я страдаю. Вот человек стал слабым, зависимым. Или уязвимым, обидчивым. Вот как человек может стать великим, если он обидчивый, скажем? Великий человек, вот он встал и пошел. Если даже пуля пробила, он все равно идет. Это великий человек. А обидчивый, вот его там царапину нанесли, он сидит и думает, за что вообще? Ну и все, он уже остановился, он не может идти. То есть люди позитивные, у них как раз есть шанс создавать что-то, влиять на людей, передавать что-то позитивное, глубокое, открывать какие-то новые центры у них вообще, осознание, работать с этим. Это счастье, потому что это взаимодействие означает, что мы вместе как-то возвышаемся, начинаем понимать друг друга вообще. Через искусство, через фильмы, через философию, через отношения в семьях, как бы политика, культура, все для того, чтобы мы могли раскрываться. И вот эта тенденция духовная называется, на которой может занять все эти энергии. Вот то, что сейчас есть. Просто нужно делать в одном направлении. Цель просто людям дать жизнь. А так все они делают правильно. Это естественно. Интересоваться Богом, потом иметь семью, иметь профессию, иметь деньги. Люди должны быть богатыми, не должны быть нищенствовать. Это тоже естественно. Все хотят быть счастливыми. Но как, они не знают. Они забыли об
этом. Раньше говорили, что к Богу идут через страдания.
Это один из путей. Один из путей. На самом деле, веды говорят, процесс радостный очень. Буквально на санскрите «сусукам карту авьяям». Исполнять его очень радостно. Счастье. Как, например, влюбленные служат друг другу, это не тяжело. И денег не просят за это. Потому что это радостно. Естественно. Как мать служит ребенку бесплатно, бескорыстная любовь, потому что... И также говорит древний, что мы должны понять, что мы в одной семье живем все. Нам не нужно разделять и властвовать. Это потом люди создали все, вот этот хаос. А пророки говорили о том же самом, они были миротворцами. Бог один не говорил. То есть они никогда не спорили. Мухаммед и Иисус никогда не конфликтовали с друг другом. Нет такого нигде.
Нет.
Это люди, они до них конфликтовали, и во время их конфликтовали, и после них тоже будут конфликтовать. Это природа человека. И вот эту природу нужно возвысить как бы от животного уровня до человеческого, а с человеческого на божественный уровень. Вот три стадии. С животного, мы же как животные рождаемся, тоже тело есть, животное. Потом до человеческой доброты и осознания, а затем уже на божественный уровень подняться. Это и есть прогресс. Веды говорят, что есть четыре опоры религии. И если они существуют, то можно сказать, что религия есть. Если они отсутствуют, то мы не можем сказать, что религия есть, хотя названия сохранились. Четыре опоры – это первое – аскетизм, второе – чистота, милосердие и правдивость. Четыре вещи – аскетизм, чистота, милосердие и правдивость.
Ну,
Это религия.
Аскеза сейчас практически невыполнима.
Да, суровый аскез невыполнима. Но это можно описать 10-й заповедью библейской. Не желая собственности ближнего своего. Это тоже аскез. Потому что я хочу как бы жить не хуже других, я хочу просто в соревнования вступаю бессмысленно, чтобы просто поддерживать свой имидж. Это не аскетичный образ жизни. Человек может удовлетвориться тем, что у него есть. И тогда он может развиваться, не конкурируя, не сея каких-то разногласий и вражды именно. Развитие должно сопровождаться сотрудничеством, а не конкуренцией. Это аскетизм. В пище тоже, может быть, там нетребовательным быть. И в сне также не много не спать, много не есть. Ну, то есть регуляция здоровья, здорового образа жизни. Аскеза, она хороша, она дает здоровье и силу. Чистота – это ум и тело, и поступки, чистота. Ну, мыться, естественно, нужно. Думать хорошо о людях, научиться обо всем. Говорить какие-то хорошие, правдивые, приятные вещи, учиться – это все чистота. Милосердие, естественно, это необходимо.
Это если в исламе и в христианстве. Да. Получается, что действительно Бог един. Просто транскрипции и объяснения разные. Получается, что в итоге в сегодняшнем разговоре, как-то суммируя, проводя промежуточные итоги, с чего мы начали? Мы начали с фундаментального вопроса, кто есть Бог. Мы говорили о том, что сегодняшнее паство, которое устремилось в поисках Бога в церкви и мечети и Божьи храмы, она по своему качественному составу относится, может быть, к той первой категории, которые задались вопросами и пошли за ответами. Но они, может быть, еще не готовы их получить в той мере, какие заложены в них. Будут, будь это Веды, будь это Коран или Библия. Можно ли говорить о том, что мне показалось, что внутри себя вы человек пессимистичный, но настроены очень оптимистично.
Точное наблюдение, да. Так и есть. Я пессимистичен к материализму, к материальному. Но в духовном смысле я оптимист. Ну, я же знаю, что тело умрет одновременно. Какой тут оптимизм? Что меня ждет впереди с этой точки зрения? Ну, просто старость и смерть, как и все. В этом смысле я пессимист.
Но вы опираетесь на концепцию реинкарнации.
Да, но поскольку я душа, у меня есть оптимизм, я буду существовать. То есть у меня даже опыт есть, потому что я выходил из тела. Опыт был в 27 лет.
Это что такое?
Да, был. Как выяснилось, не у меня одного этот опыт, но довольно распространен среди людей многих. Олеша об этом писал, Джек Лондон писал об этом в «Смирительной рубашке» в своем повествовании. Гоголь. Ну, то есть многие люди знали об этом тонком существовании еще, кроме физического грубого тела. А меня, поскольку интересовала жизнь и смерть, что же будет после смерти, было для меня большой проблемой в юности, серьезной проблемой психологической, может, даже психической, я думаю. Я боялся смерти очень сильно. И всегда думал об этом, что когда-то я просто умру. И тогда я не мог понять смысла этого вообще существования. И в итоге, перед тем, как мне заинтересоваться уже знаниями духовными, я сначала хотел убедиться, что будет после смерти. И нашел практику в Петербурге. Книжка была 1914 года издания «Руководство по выходу из тела». Так написано.
«Руководство по выходу из тела». Да, а кто автор?
Там была какая-то, знаете, ксерокопированная, от руки переписанная и еще разорванная на три части. Кто-то порвал. Мы это все склеивали, я читал потом. Там была практика медитации для того, чтобы выйти из тела. О чем нужно думать, что нужно делать для этого. Я пытался практиковать. И когда я стал уже попытку первую совершил выхода из тела, то страх меня просто парализовал. Я не смог этого сделать. Но процесс начался уже. Я понял, что это работает. Это что-то в этом есть.
Занимались медитацией?
Да, да. Это по упражнениям. Не такая уж медитация, но некоторые упражнения, о чем нужно думать, куда стремиться. То есть настроиться скорее нужно было. Вот. И потом некоторые физические упражнения нужно было делать. И ум направлять туда, куда нужно идти. В течение месяца, может быть, говорилось, можно уже освоить это. Но там предупреждалось, что если первая попытка окончится неудачно, вторая будет невозможна. То есть сразу нужно это сделать. Поэтому нужно решиться, вот будет страшно. Если страх не преодолеешь, все, провалишься. И я страх не преодолел. Я такого не мог себе представить. Что не столько. Это первая фаза как бы смерти начинается. Это было очень страшно. Меня это сковало, но я часть какого-то тела уже почувствовал отдельно от тонкой вот, как бы вот это разделение. Я уже уловил. И вот тогда я взмолился после этого, как бессильное существо просто. сам ничего не может сделать. Может, не было у меня же руководства какого-то или наставничества. Uh-huh. Я сам пытался это сделать. Я возмолился. Я видел в окно вот так вот. Я лежал, это была уже ночь петербургская такая, светлая немножко. Двор, колодец такой, знаете, там звезды какие-то еще видел свое окно с первого этажа. И я, хотя с Богом никогда не разговаривал тогда, и книг священных не читал, я спонтанно просто стал разговаривать с кем-то, кто знает меня. Должен быть, кто-то меня там знает вообще, что помоги мне вот понять, что после смерти. Для меня это очень важно, жить не смогу спокойно после этого, если опыт этого не будет. И сразу был ответ. Сразу началось что-то невероятное со мной. Вибрация вошла в тело, стала гулять повсюду, вот какая-то, вот, не знаю, как будто кто-то руку заснула, так, туда и свободно, просто вот, трогать все внутри. Меня просто все трясло, все пот лился, я чувствовал.
А вы были в сознании?
Я был в сознании в полном. Да как же быть не в сознании, там такие адские вещи начинаются. И минут 20, это было очень долго, мучительно. И когда я уже стал думать, что сейчас я либо потеряю сознание, либо вообще умру, когда я уже как бы смирился с этим состоянием, перестал сопротивляться и бороться от этого паралича, вдруг я почувствовал легкость. Эта же вибрация стала приятной очень. Я очень удивился. Только что я переживал муки, а тут эта же вибрация, она стала приятной, приятной. И легкость какая-то, странная. Я открыл глаза и все увидел ночью.
Вы умерли?
Нет, я не умер тогда. Это была частичная фаза смерти, неполная как бы. Если бы я умер, я бы здесь не сидел на студии, конечно же.
Нет, в тот момент.
В тот момент это как бы вот фаза была смерти, я так называю это. Неполная смерть, потому что когда тонкое тело просто выходит, то еще нити остаются. А смерть разрывается все полностью, тогда уже тяжело. И я оторвался от тела на где-то около метра вверх. Внезапно, как в ванной, я просто всплыл при вздохе, уф, все так вверх. И тогда я почувствовал очень хорошо. Вот это вес тела, это какая-то такая свобода, легкость, совсем все, пространство, я вижу, зрение сильно острое там. Вот то, что сейчас я вижу, я почти ничего не вижу, в сравнении с тем, что там я мог видеть. Микроскопические вещи, вот просто желание, я могу видеть объект близко, или находиться ближе, или дальше, просто по желанию. То есть очень легкое, тонкое тело, почти ничего не весит. Я даже путешествовал некоторые вещи потом. Опыт у меня был такой, что я не это тело. И после смерти я был уверен, после страха смерти у меня просто ушел. Вот как корова языком слезала. А вот когда пришел в себя после этого, я сразу понял, что смерти не существует. Это правильно. Потому что закон сохранения энергии давно об этом говорит. Ничего никуда не исчезает. Все сохраняется. Просто трансформируется, как-то меняется, переходит из одного в другое. Инкарнация – это трансформация. Это не уничтожение. Нет никакого уничтожения. Я могу эту кружку переплавить во что-то, но она сохранится как энергия. Горшок разбит, но земля останется. То же самое. Все составляющие меня, они неразрушимы. Не физическое тело, оно как энергия сохраняется, только форма.
Смерти нет.
Нет, не существует.
Вы просто перетекаете в другую форму.
В другую форму, да.
А кем вы почувствовали себя в тот момент?
Кем?
Кем почувствовали себя в тот момент, когда вы взлетели над...
Тем же самым, той же самой личностью я чувствовал. Потому что я не оставил тело. Я себя с ним связывал. Я также думал о себе так же, точно так же, что я тот-то. Но сменились мои ценности. Например, после этого я стал искать союзников, людей. Это в те времена, 80-е годы. Это тяжело было, потому что да. Это психическое отклонение считали, правильно?
Да, конечно.
Быть осторожным.
Да и сейчас я думаю, что очень многие.
Вот, и я нашел одного человека и стал говорить с ним. Он стал соглашаться, говорит, интересно. Я стал ему раскрывать все. Говорит, как, ты мог проходить сквозь стену? Говорю, да, тонкое тело, легко проходит. Металл неприятен, говорю, а бетон не проблема. Я поднимался в воздух, я был вот на улке, на облаках сидел, я видел по-другому облака, это сгустки энергии, это не просто пар. Ему рассказывал все. И что интересно он сказал после этого? А ты можешь войти в магазин и взять кассу? Вот эти интересы.
Хорошо.
То есть, ну, как бы логично, с одной стороны, если человек вот, ну, видит такие преимущества, да, что человек проходит сквозь стену у Беляева, да? Он начинает это все фантазировать.
Вы, кстати, потом свои эти способности сегодня сохранили.
Вот, но я чему поразился, что я не могу ему ничего объяснить, оказывается, потому что там нет таких ценностей, там не нужны деньги. Как ему это объясню? Там не нужны деньги. Там не нужны вот такие дома, которые мы здесь строим. Там не нужны такие отношения, там все по-другому. Уже в том измерении это абсолютно все теряет, всю ценность. За одну секунду, представьте, мы копим деньги в зюрину, за секунду все изменится просто. И мы сами увидим тлен все это. Ерунда все это. Я всю жизнь прожил напрасно, на самом деле. Вот чушь просто это. И как вот это я объясню? Вот это была проблема.
Вы пришли к выводу, что смерти нет, что вот это вот состояние, скажем, вот этой невесомости, оно дало вам какое-то новое ощущение, приятное.
Да.
И вы почувствовали такой кайф,
да,
говоря. И после этого вы перестали бояться смерти, потому что вы уже знаете, что там будет, да, вот это состояние.
Да, там хорошо. То есть хорошо себя чувствуешь. Без физического тела легче намного. Но что было дальше, это меня снова повергло в уныние.
Что дальше?
Потому что там мир, я бы сказал, еще хуже, чем здесь. То есть состояние вот как бы, вот, как бы физическое неплохое там, а отношения там жуткие.
Отношения чего?
Отношения с живыми существами.
То есть ты продолжаешь там контактировать в том мире?
Да, да, да. И если здесь можем прикрыться, скажем, какой-то культурой, этикетом, скажем, закон есть, существует, там полиция, то там нет этого ничего.
А что там?
А там все желания обнажены. Вот как у Гоголя, вампиры, допустим. Там ни суда, ни следствия, вампир, он вампир, и все. Как я от него спасусь, например? Мне нужно искать прибежище, уйти куда-то, не так ли, а куда? Нужно родиться снова в этот мир. Если, вот в чем, то есть, вот в чем, вот как я понял, реинкарнация, что такое. Мне и там прибежище тоже нет.
Так.
И тогда я понял, а что ж такое, замкнутое колесо какое-то.
Да, да, да.
Я умираю, потом мне нужно снова рождаться. Умираю, снова рождаться. Да. Ни там не нахожу прибежище. Вот тогда у меня уже спасла эта философия. Знание, веды. То есть, опять, как освободиться от реинкарнации вообще? И от того мира тонкого, и от этого грубого. А именно, как душу осознать. Себя как частичку Бога осознать. Вот почему тогда я понял, что такое религия. Для чего она дана. Что жизнь устроена вот таким вот странным образом. Цикл, замкнутый цикл. Все, мы пойманы, мы в ловушке этого всего. Это описывает Джек Лондон еще в «Смертельной рубашке». Как этот человек выходит из тела, он вспоминает свою прошлой жизни. Многие.
То есть, получается, и здесь покоя нет, и там покоя не будет.
Там.
Для этого нужна религия, вера, для того, чтобы спасти душу свою.
Процесс. Да. Самосознание как души. Как души, что я есть душа.
Ну что же, давайте тогда закругляться, потому что, наверное, разговор состоялся длинный. Я не знаю, смогли мы ответить на главный вопрос или нет, но мне кажется, что с вашей помощью кое-кто для себя какие-то выводы сделал.
Спасибо.
Спасибо.